Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Макарий. Добрый вечер всем. Очень рад снова быть у вас в студии и вести с вами разговор.
Наше досье.
Иеромонах Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил отделение автоматизированных систем управления Московского института инженеров транспорта. В середине 80-х эмигрировал с семьей в Америку, работал программистом. В 87-м году принял крещение в Богоявленском храме Бостона. Через несколько лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000 году вернулся в Россию, поступил в Свято-Введенский монастырь в Иваново, принял монашество и стал священником. Преподает в Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Несет послушание руководителя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства.
Я думаю, что многие наши слушатели, даже если они, может быть, не очень воцерковленные люди, но как-то себя вообще соразмеряют с христианством, с христианской жизнью, и, например, хоть как-то стараются держать Великий пост, подобно мне, вот в эти дни отказывают себе, например, от, ну, во всяких развлечениях, в том числе и для ума, например, перестают читать художественную литературу, начинают читать книжки духовные. По крайней мере, я вот это практикую уже там, ну, несколько постов подряд, и иногда приходится себя заставлять, иногда так увлекает, что иной раз уже и когда пост заканчивается, не хочется к художественной литературе возвращаться. А читать я очень люблю. Сегодня мы хотели вас порасспрашивать как раз о книге, которая, наверное, ну, является одной из основ вообще совершенствования в духовной жизни, хотя читать ее как раз вот, ну, вообще непросто. Это книга Лествица, основное творение святого Иоанна Лествичника.
Да, книга очень хорошая.
Но бывают плохие духовные книги.
Бывают.
Бывают.
Даже, видите, сразу мы прямо вот пошло разговор, как зажегся. А объективно плохие, я, ну, наверное, бывают, которые у нас не получают...
Мы не говорим об эзотерике, да?
Нет, ну, мало ли, не получают рекомендации издательского совета, там какие-то ошибки содержатся. Почему же она духовная? Еще не значит, что она правильная. Но классические, хорошие, такие общепринятые, усвоенные церкви как свой элемент своего духовного наследия, эти материалы, их хорошо сравнить с духовной аптекой. А в аптеку обычно вы приходите, там лекарства все хорошие, все апробированные, все хорошие. Но одному нужно жаропонижающее, а другому нужно возбуждающее.
И у всех есть осложнения.
Да, вот и более того, есть побочные эффекты.
И поэтому помимо, там, не знаю, витамин С в малых дозах, какие-нибудь там лекарства, которые для всех подходят, серьезные, как говорится, сильно действующие средства, нужен рецепт с круглой печатью. Вот, а на некоторые еще особенные, в общем, в зависимости от того, какое средство, еще разные рецепты разных врачей.
А в таком случае вот эта вот книга «Лествица», она, в общем, как представляет человеку со стороны, а я как раз вот олицетворяю собой этих людей со стороны, это книга для монахов. Это действительно сильно действующее средство, если воспользоваться той аналогией, которую вы выбрали в начале нашего разговора. И тогда, может быть, действительно, эта книга и рецепты, назовем так, в ней сосредоточенные, это уже для тех, на кого не действуют витамин С и там простые лекарства.
Тут наши аналогии немножко начинают разъезжаться.
Хромать, да?
Разъезжаться. Я могу сказать о себе, ведь свой личный опыт, он полезен, он не универсален, но он полезен. Я прочитал «Лествицу» первый раз, будучи человеком так, ну, только приходящим в церковь, только недавно пришедшим. Она мне очень помогла. К сожалению, у меня этот экземпляр сейчас не сохранился, но мне бы хотелось, куда-то он делся. Но в самом деле он был у меня зачитан, такой немножко даже замусоленный. И я, Господь помогал мне в каком смысле? Вот непосредственно через моего священника, через протоиерея Романа Лукьянова, я могу упомянуть, и очень рад помянуть. слушать его. Это был едва ли не самый уважаемый русский священник на всем восточном побережье Соединенных Штатов, настоятель Бостонского прихода Богоявленского, человек, который меня лично крестил в 87 году. И все тонкости и сложности и моей персональной жизни, и вот моего вхождения в церковь, я, как это сказать, регулировал на исповеди перед отцом Романом. Это не были какие-то длинные, сложные какие-то беседы, какие-то высокоумные. Нет, он мне давал конкретный, простой ответ. Если я что-то спрашиваю, в частности, о каких-то элементах, которые я находил в лестнице, в том числе, я просто смутно припоминаю, конечно, это было уже 30 лет назад, 25. Вот. Он давал мне простые советы. Говорит, это, вот, допустим, ну, об этом не беспокойтесь, это больше относится к монашеству. А вот об этом подумать, это очень важно.
А книгу эту он вам порекомендовал? Или вы сами так вот
дерзнули? Утверждать. Сейчас, нет, я, скорее всего, мне ее подарили в Джорнвилл, в русском монастыре, он и сейчас существует, то есть это Троицкий монастырь в штате Нью-Йорк, на север, собственно, от города Нью-Йорка, на 90-й дороге, которая ведет от Бостона на запад. Буквально очень удобно было мне ездить туда. Большой, красивый очень русский монастырь, едва ли не самый большой монастырь зарубежной церкви, где расположены семинарии духовные в этом же монастыре, где я потом учился заочно, приезжал туда сдавать экзамены. И там было у меня несколько друзей, монашествующих. Один из них ныне здравствующий теперь он архимандрит, тогда он был иеромонахом, отец Лука Красовский, который сейчас никто иной, как руководитель духовной миссии зарубежной церкви в Святой Земле. Если еще Господь приведет в Святой Земле побывать, я, может, там с ним встречусь. Вот. И его брат был отец Ефрем, и еще несколько человек. Они обычно дарили вот людям книжки, только там была типография, и книги, которые они публиковали сами, часто дарили или рекомендовали. И вот, мне кажется, эту лестницу я оттуда и вывез. Мне так помнится, скорее всего.
Знаете, я прошу прощения, что перебиваю, чего я немножко боюсь в этом разговоре. Для очень многих, наверное, из тех, кто сейчас нас слушает, содержание этой книги, оно незнакомо. Я думаю, что все знают икону, ну, только потому, что она есть в церквях, потому что она есть в собраниях музеев художественных. Икону знают все. И вот этот вот символ лестницы от земли на небо, который упирается буквально там в облака, и ведет к Богу. И на этих ступеньках разные люди разного там звания, духовного прежде всего, и их стаскивают с каждой ступеньки, буквально с каждой ступеньки их бесы тащат и прямиком в ад тащат. И я вам должен сказать, мое первое впечатление от этой иконы, я увидел ее в Русском музее, очень хороший экземпляр, по живописи просто очень хороший экземпляр, но она скорее отпугнула меня.
Понятно.
Она меня отпугнула, потому что, ну все, расслабься, бесполезно.
Понятно, да,
потому что
да,
даже если ты доберешься, причем представляешь,
чем это, выше заберешься,
да, тоже не мальчик. Да. Каждый шаг по этой лестнице очень крутой. Он сопряжен с напряжением там, всех твоих сил духовных. И сколько бы ты ни поднялся, тебя все стащит, это все равно в ад. Ну и все, и не ходи тогда уже.
Значит, вот смотрите, дорогие друзья, книга написана 6 век, чтобы мне не соврать. Может быть, конец 5-го, где-то тогда. Икона написана, я думаю, лет через 1000 после.
Да.
Совершенно в других условиях, другими людьми, в другом настроении, в другом, так сказать, ключе. Иными словами, нельзя ни в коем случае воспринимать эту икону как иллюстрацию, такую содержательную иллюстрацию к труду преподобного Иоанна Синаита. Ни в коем случае. Икона эта сама по себе тоже полезная, она отражает некий факт жизненный, она относится вообще к жизни человека. Жизнь человека – это борьба, это противодействие, это движение по узкой дороге, где нам угрожают наши враги, угрожают они вот именно тем стаскиванием в ад. Это не значит, что обязательно вот прям я вот там, не знаю, вот ошибусь сейчас, я сейчас передачу с вами участвую, что-нибудь скажу не то, и тут меня бесы сразу возьмут за волосы и, значит, там на крюк повесят. Я надеюсь, что такого не произойдет. Но грех мой, я, так сказать, осознаю и исповедую его. Я уже заранее так даю вам как бы индульгенцию. Ну, мало ли, действительно, человек живет. Нет человека, который жив будет и не согрешит. Мы это прекрасно с вами знаем. Но есть люди, которые грешат и не каются. А есть люди, которые смотрят на свои грехи, оценивают свои слабости, находят свои ошибки, заблуждения, и просят, прибегают к Господу за помощью, и помощь эту получают. Вот
и в следующий раз совершаются то же самое, и снова
А в следующий раз, может, уже не совершают.
А может ли тогда книга, пусть даже святого человека, помочь всем остальным в процессе ее чтения каким-то более, простите мне это слово, эффективным образом прийти к Господу, там, научиться к Нему обращаться и строить свою жизнь?
Совершенно верно. Вот лестница, как такой, как бы сказать, анализ человеческого бытия, внутренней жизни человека, его грехов и добродетелей, его опасностей, которые подстерегают нас на разных аспектах, на разных поворотах этого жизненного пути, и противодействие этим опасностям, конечно, помогает, разумеется. Но представьте себе, что вы просто отправляетесь в какое-то путешествие в какой-то стране и находите интересное, полезное, глубокое описание этой страны, где акцент может делаться на опасностях, на трудностях. Она вас что испугает, она вас что отвратит от вашего путешествия? Нет, скорее всего, вы будете пользоваться этим руководством, этими советами бывалых путешественников и избегать тех опасностей, которые там могут представиться.
Вот тут я готов с вами спорить, потому что, опять, если этой аналогией воспользоваться, то есть предупреждение Министерства иностранных дел Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Госдепартамента, Министерства иностранных дел, не знаю, Израиля, который говорит, а вот эта страна нежелательна для посещения.
На Украину не надо ездить, да.
Да, нет, почему? Недавно Израиль совершенно не надо ездить в Турцию, потому что там, потому что там теракты направлены... Возможно, против израильтян. И все, и тогда уже это говорит, не надо туда ходить.
Вот мы с вами здесь опять аналогию, так сказать, немножко разводим, потому что есть разные страны, куда можно идти нельзя, а та страна, о которой мы с вами говорим, это наша жизнь. Каждого из нас.
Хочешь, не хочешь, ты уже в ней.
Лучше хотеть и эту жизнь жить, и радоваться, и добиваться в ней успеха для пользы для себя и для ближних.
Так, тогда благодарить опять я верну немножечко там, на несколько минут назад, когда Таня говорит, это более эффективный способ. Более эффективная методика, позволю я себе совершенно уже современный язык. И когда мы берем, не знаю, любую область человеческих деятельности, знаний, медицина 6 века нашей эры и медицина 21 века разная, и сегодня очень может быть в каких-то областях, ограничу так, более эффективны. Методики физической культуры, какого-то фитнеса, современные более эффективные, чем старые методики. Методики, инженерного дела. Почему?
Как минимум, они гораздо больше соответствуют сегодняшнему дню.
Я настаиваю на этом слове твоем, эффективность. Почему тогда, когда мы говорим про духовную литературу, мы говорим, что книга, написанная на рубеже 5 и 6 века, она для сегодняшнего человека, погруженного во все то, в чем мы живем, она более эффективно, чем в книге, написанной позже.
Этого тезиса я не произнес. Что лестница, луч, священник Н или архимандрит М, он что-то написал, а вот это лучше. Нет, я такого тезиса не произнес. Тезис немножко другой, что некоторым людям, или многим, в частности мне, эта книга попала в нужный момент, в нужном душевном положении, состоянии, в нужном направлении интереса, и была для меня хорошим, добрым лекарством или питанием. Понимаете, вот здесь ваша зацепочка небольшая – это методика. Это не лестница, не методика. И вообще в православии, в таком серьезной духовной литературе, духовно-нравственной, методик-то, в общем-то, практически нету. Методика как алгоритм – вот сделай так, получишь это. Нет, есть наблюдение над жизнью, есть советы на разных, обстоятельств, есть, может быть, поучения какие-то достаточно многообразные и многогранные. Но методика, как вы скажете, поменять колесо автомобиля, никто не умеет, я могу рассказать, не забудьте.
Погуглите.
Подпорочки поставить под колеса, чтобы она не сорвалась. Здесь слово методика плохо сочетается с духовной жизнью, с жизнью человека, с внутренней жизнью, с глубокими делами жизни плохо сочетается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что у нас в студии сегодня руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Ивано-Вознесенской епархии иеромонах Макарий, и говорим мы сегодня о главной книге святого Иоанна Лествичника «Лествица».
А почему мы говорим, может быть, напомнить надо?
Давай,
людям,
потому что очень хорошо бы напомнить.
Значит, воскресный день,
в который мы, собственно, сегодня с вами общаемся.
Да, это есть неделя Иоанна Лествичника. Напомню, что слово «неделя» в церковном обиходе – это не семь дней, а именно воскресенье. Неделя, апракос по-гречески, тот момент, когда не делают, то есть воскресенье. А семидневный период называется седмицей.
Мы говорили о том, что, возможно, лествица не самое лучшее и эффективное средство, путеводитель, инструкция, да, но одна из действительно самых почитаемых и самых важных в православном наследии, таком, не могу сказать литературном, но, скажем...
Ну, почему? Письменном, литературном, да. Мы говорим о христианской литературе.
Настолько важное, что ему посвящена целая седмица.
Вообще-то, да, лично Иоанну Лествичнику, как автору этой книги. Дело в том, что наш церковный устав, вот тот самый устав, которым мы пользуемся, он по своему происхождению близок лично к преподобному Иоанну Лествичнику и его труду. Происходит он как раз оттуда, из Святой Земли. Это устав, мы называем его Иерусалимский. Устав, который идет из монастырей, оформился в монастырях Святой Земли. Конечно, было не то, что взяли когда-то и в какой-то момент решили, вот теперь будет у нас устав на всю последующую историю церкви. Нет, был естественный процесс оформления или стандартизации церковных служб, образа жизни монашеской, жизни и богослужений, который затем укрепился, в общем-то, во всех православных церквах. Все православные церкви, как говорится, mutatis mutandis, то есть со своими необходимыми какими-то вариациями, следует этому уставу, который происходит как раз приблизительно из тех времен, из тех мест, где жил и творил преподобный Иоанн. И монашеская традиция, понимаете, это вещь, традиция, это не вещь, традиция – это факт, факт живой передачи неких…
Опыта.
Да, жизни, понимаете, как очень хорошо кто-то выразился из наших святых, это традиция – это не слово, передача слова в слово, а передача жизни в жизнь, жизнь богаче слова. И когда мы говорим, вот книга «Лествица», это, конечно, слово, текст написанный, но она за нею, или, за нею, находится некий жизненный пласт, который не только для всей церкви, но и в особенности для источников, истоков нашего богослужебного устава, в частности, и триводий, постная триводь, свод богослужебных текстов, которые относятся к Великому посту, очень-очень близок. Вот, можно сказать, поэтому, вероятно, не просто потому, что кто-то взял, и из всей церковной литературы, как говорите, вымерим, эта книга, она как раз важнее всех других. Нет, есть некий естественный процесс такого усваивания духовного наследия.
Значит ли это, что каждый православный христианин, и уж тем более постящийся, должен... хотя бы в эту неделю почитать лествицу.
Я боюсь давать такие указания, это было бы не вредно, это было бы полезно. Особенно было бы полезно каждому православному христианину раскрыть триодь и немножко почитать просто тексты самого богослужения, воскресного богослужения, посвященного преподобному Иоанну, канон в его честь, стихиры, которые входят в триодь, посвященные ему. Вот это было бы полезно. И как неудивительно, вы упомянули тут в начале, что современные, какие-то технологии или современные условия оказываются более эффективными, чем прежние. Удивительнейшим образом это относится к богослужению. Трудные церковнославянские тексты, которые на слух крайне трудно понять, а тем более их в церквах иногда читают, так что еще ничего не поймешь. На сегодняшний день человек открывает интернет, говорит, дайте-ка мне постную триодь. Вам в каком шрифте, в гражданском или в церковнославянском? А мне, пожалуйста, в гражданском. Давайте еще. Скачал.
С пояснениями.
Да, еще и с пояснениями, да. И читай на здоровье, можно взять, распечатать с собой в церковь, принести, следить. Это все возможности даются. Удивительно, буквально за 10 лет мы просто просто прорвали вот это такое ощущение, не ощущение, а факт, что вот эта вот плотина, которая преграждала людям доступ к богатству, к сокровищу богослужебного устава, она прорвана. Каждый желающий, есть, конечно, люди, многие не понимают, не знают, но каждый желающий, буквально, кто хочет, тот и может.
Ну, вот, а надо ли?
Извини, вот здесь вот опять у меня закипает просто.
Да,
а там, потому что? Потому что получается, что... вот вы сказали, это передача не слово в слово, а жизнь в жизнь.
Да.
И когда это так, да. А когда мы говорим все-таки о словах, которые передаются, то мы не можем не иметь в виду, что за годы последние, я уже не говорю за десятилетия и века, смыслы слов исказились, восприятие слова исказилось. И сейчас не случайно довольно многие философы там, во всем мире, в том числе и церковные философы разных конфессий, говорят о том, что мы утратили язык, на котором можно говорить о духовном. И когда мы берем там, и скачиваем вам такой шрифт или сякой шрифт, то сегодняшний человек... Вот как вы говорили, что икона написана через 1000 лет, и поэтому воспринимать ее как иллюстрацию нельзя. А перевод, который существует сегодня, и восприятие мое. Мы с вами разговариваем все равно все трое на разных языках. И нет уверенности, что то, что вы сказали, я понимаю на 100%. И то, что я говорю, вы понимаете на 100%. Но я думаю, я вот так много говорю для того, чтобы было понятно. Я, правда, боюсь, что те слова, написанные там на рубеже 5-6 века, донесенные в переводе на современный русский язык, имеют, ну, не то чтобы мало отношения к тому, но в моем восприятии, подчеркиваю, в моем восприятии человека 21 века,
да,
они воспринимаются совсем иначе.
Препятствия существуют.
И может быть, неадекватно.
Верно. А ответ, я с вами спорить абсолютно не буду, потому что вы говорите совершенно правильно, но сказать, развитие вашего тезиса состоит в том, вот помните, мы говорили, что у нас это не методика, а состоит это развитие вашего тезиса в том, что это процесс. Вот человек открыл первый раз постную триоду, 10% понял, а другие 10%, 80% вообще ничего не понял, а другие 10% понял, ему понравилось, что-то, какие-то слова, какую-то одну стихиру запомнил, обратил внимание, а другую не понял, карандашком отчеркнул, подошел к священнику, говорит, батюшка, а вот это что-то я не соображаю.
Это если он понимает, что он не понял. Потому что он может подумать, что он понял, а он понял извращенно, и на этом построить все остальное, и потом еще ходить, размахивать, не знаю, всем на свете и кричать, что вот она истина, потому что так я прочитал и так я понял.
А вот это уже его личная гордыня, его личная самоуверенность, его личное чванство, которое уже к лестнице отношений тоже имеет, потому что мы там об этом читаем. Вот. Но вообще-то говоря, и можно и без лестницы понять, что этот товарищ, значит, немножко уклонился от дела. Мы говорим о норме, понимаете, есть нормы патологии, да? Так вот, в норме усваивание вообще любой важной, я уже не говорю информации, вот любой традиции – это процесс, это всегда процесс. Если мне нужно поменять шины с зимних на летние, это один раз я вот пришел, не знал, как это делать, мне объяснили, я поменял, и теперь езжу, все прекрасно. А здесь процесс совершенно другой, именно процесс. Не сразу, не вдруг, не с первого раза, не сразу это будет, так сказать, ошибки будут происходить, возникать и исправляться. Как хорошая тоже аналогия, автомобильные все аналогии пошли. Человек, который учится водить машину, мне приходилось людей учить довольно много ездить, и вот первый раз он садится, и вот я могу просто удивительное воспоминание. Женщина рассказывает, я сам этого не видел, но она рассказывала это со смехом и с, так сказать, удивлением. Первый раз она села за руль, машина с автоматической передачей, и там не нужно, значит, эти процессы с сцеплением, все это дело. Просто давишь на газ и едешь. И ей инструктор говорит, ну, давайте газ, и поехали, выезжайте, и направо поворачивайте. Она говорит, а как поворачивать-то? Ну, как руль поворачивать? А на сколько градусов надо руль-то повернуть? Вот. Так вот, здесь эти вот градусы, они, ну, как любой человек, который чуть-чуть как на велосипеде ездит, прекрасно понимает, что поворачивает не по градусам, а по месту, по обстановке. Вот куда он нужно ехать, туда он и едет. А если он в сторону едет, неопытный шофер, неопытный велосипедист, ну да, где-то он в канаву-то и въедет. Ну, упадет, коленку потрет там. На автомобиль не надо в канаву въезжать, конечно. Вот на велосипеде бывает. и потихонечку начинает уже ехать прямо, немножко вихляясь, но все-таки прямо более-менее линию держит, а потом уже вихляться перестает. То же самое под это наша человеческая жизнь. Нам никто не укажет, сколько градусов повернуть. Нам надо сесть и ехать, и учиться, и потихоньку, а потом набираешь скорость, уже получаешь права, и уже гонишь куда хочешь.
Тут получается немножко парадоксальная ситуация. С одной стороны, если человек, там, не знаю, находится в какой-то ясельной группе своей духовной жизни, ему попала в руки лестница, он ничего не понял, дошел до священника или не дошел, непонятно, но ну, как бы может исказить эту информацию, и ну, это как-то негативно скажется на его духовной жизни. Но сколько раз, вот совсем недавно мы говорили о ересях в этой студии, о том, что ереси всегда возникали в умах наиболее образованных, наиболее
ищущих
людей, ну, буквально как горе от ума.
Да,
и получается, что а если человек уже достаточно серьезно образованный, ему и духовно в том числе, ему вот в руки попадает такая книга впервые, он начинает с ней внутренне вести какой-то диалог, и, может быть, не соглашаться,
полемика,
и роптать.
Да.
И тогда, и тоже она ему может быть не полезна. Где же эта золотая середина?
Ну, немножко есть разные вещи. Все-таки ереси есть нечто общее. Лествица же книжкой, о чем мы с вами говорим, о индивидуальной жизни. Она, будем говорить, относящаяся к нравственному богословию. Вот так вот.
Да, но я к тому, что...
А богословие ересей у нас.
Да, но если мы говорим, что эта книга может быть как некая, там, ну, грубо говоря, инструкция на пути к спасению, да, некий путеводитель к Богу, то каким должен быть человек, чтобы для него это действительно оказалось полезным, чтобы он, с одной стороны, не был полным невежей, с другой стороны...
Готов к восприятию.
Да, думаю, не вступал с ней в конфликт
ответ
внутренний.
Ответ, я думаю, так надо. Тоже он должен быть операционным, не, как сказать, не позитивным, а в виде пути.
Ваши вот прошлые программисты дают себя знать.
Ну, а куда же деваться-то? Человек берет эту книжку, говорит, кто-то в ясельной группе, кто-то что-то начинает читать. И либо она к нему начинает на него, как сказать, осознает, ощущает, что она ложится на добрую почву. Либо плохо ложится, либо совсем не ложится. Если совсем не ложится, вот ложи в сторону, никаких проблем. Не надо. Не надо здесь нет никаких, так сказать, мандатов. Ну, не подходит она, не чувствуется. Если ложится хорошо, прекрасно, продолжай читать. Соотноси то, что ты прочитал, с другими источниками христианского наследия, с чем угодно, все, что существует в православной церкви, и радуйся этому делу, что ты нашел хорошего себе советника в лице этой книги. А промежуточный случай, когда вроде то ли так, то ли эдак, вот тут он и пойдет советоваться с духовенством, со священником. Если ко мне, я таких, правда, случаев... А были, да, ну, правда, через интернет. Вот вопросы, которые я получаю через интернет, иногда вот задавали подобные вопросы. Молодая девушка пишет недавно. Я читаю «Паисий Святогорца», вот очень популярное издание. Вот молодая девушка, совсем еще старший подросток, так, читаю, говорит, «Паисий Святогорца», и вот там-то... И я говорю, вы знаете, отвечаю ей, она подробно, переписка такая идет хорошая. Я ей отвечу, вы знаете, вам лучше «Паисий Святогорца» оставить. Это материал интересный, но для вас, для вашего сердца, для вашего состояния не очень подходящий. Он хорош для человека, который имеет духовный опыт, ну, практический жизненный опыт, видит, что там отличается от нашей жизни, что не отличается. Это другая жизнь, это Греция, это человек, Паисий, очень высокоуважаемый, но сам он ничего не написал. Написано это его учениками или последователями, которые по-своему что-то интерпретируют. Иными словами, Паисий надо читать в режиме диалога. Вот он говорит, а я воспринимаю. Соглашаюсь, не соглашаюсь. Интересно, полезно, не полезно. Вот так вот. А девушке там 15-16 лет, ну, она действительно может здесь как-то что-то... Ум-то-разум может зайти.
А что можно? А что бы вы ей...
А я ей сказал. Я могу сказать, что я ей сказал. Я говорю, вы Паисий пока отложите. Читайте все обращения и проповеди святейшего патриарха Кирилла, который говорит для вас, для всех нас, и в том числе и для вас. Здесь и сейчас это наша русская православная церковь, это слово нашего предстоятеля, которое, в общем-то говоря, очень важно и полезно, особенно молодым православным, усвоить.
А главное, актуально как раз.
Вот именно. Вот вам, кажется,
в соответствии с днем сегодняшним.
Столько вызывает споров.
Ну, эти споры, они, как бы сказать, они полезны. Эти споры полезны. С Паисием тоже будет много споров, но эти споры для молодой девушки не очень совсем жизненно неопытные и не очень христиански опытные, они могут быть вредны, они могут ее сбить с некоторого магистрали. Что касается Святейшего Патриарха, прекрасно, вот эти как раз споры, которые возникают с ней, вот они и служат к... Ну, как, знаете, хорошая вот аналогия простая. Вот физкультурой занимается человек. Он возьмет гантели и начинает их там поднимать. Будут мускулы болеть. Ну, нормально, это хорошая болезнь. А если он возьмет эту штангу 200-килограммовую, он надорвется. И это будет уже вред. Вот разница.
Продолжим нашу беседу буквально через пару мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера».